Здравствуйте, наши дорогие друзья и слушатели Видорадио, без которых просто наш эфир не имел бы смысла. Я вас приветствую в прямом эфире. Это значит, что мы можем общаться сегодня с вами, и вы послушаете сегодня Владимира Слепцова, которого у нас была возможность слушать ранее, и сегодня такая же возможность предоставляется снова. Вы можете, конечно, как всегда, не только слушать, но и активно общаться с помощью скайпа, либо же с помощью нашего сайта vedoradio.fm. На сайте, как всегда, вопросы в письменном виде, а скайп используется для звонков. Логин его просто vedoradio. Давайте поздороваемся с Владимиром. Он у нас уже на связи, тоже по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, все радиослушатели.
Спасибо, что вы сегодня с нами, как и до этого. И, знаете, я заметила не только по нашему предыдущему эфиру, но и вообще по всем эфирам, которые у нас периодически проходят, что частенько наших слушателей интересует вопрос, как быть с той или иной религией. То есть часто бывает, когда в семье, допустим, муж к одной религии более склонен, жена к другой, или это родители и дети, либо это человек еще, который не определился и не понимает еще, стоит ли вообще ему выбирать какое-то религиозное направление. Может быть, ему нравится все, а может быть, он считает, что Бог только в сердце, и не нужны для этого никакие ни храмы, ни ритуалы, ничего. Все это не нужно. Вот мы решили спросить сегодня ваше мнение, основанное на вашем опыте, и, соответственно, тема нашего сегодняшнего эфира – как выбрать духовную традицию и нужно ли это делать?
Спасибо, Олеся, спасибо всем еще раз радиослушателям за то, что вы так вовлекаете меня в эту беседу интересную, потому что на самом деле, да, она является такой, очень такой больной темой даже. Многие люди хотят стать счастливыми, но как достичь этого счастья, как к этому подойти? Вот немногие просто знают это. И для этого мы должны, ну, использовать все ресурсы, которые есть вот для нашего доступного восприятия в этом мире. Но в первую очередь, конечно же, мы должны понимать, что без выбора духовной традиции наш духовный путь или вообще сам процесс самосознания, он будет обречен на провал, потому что если даже в мирском знании, в постижении мирской науки, нам требуются наставники, руководители, учителя, преподаватели, инструкторы разные, в разной науке есть такие категории людей, то даже если они там нужны, цены нам, то представляете, что какие учителя и вообще какие условия должны быть для того, чтобы человек, ну, занимался духовной практикой, то есть постигал науку о Боге, о себе, самосознанием занимался, и при этом был уверен, что туда ли он идет. Потому что если в мирском образовании, например, мы получаем какой-то статус, а этот статус нам, конечно же, дает какая-то организация, это даже не рассматривается, потому что если мы хотим научиться у специалиста какой-нибудь науки мирской, то мы обязательно должны первое, что убедиться, что этот специалист принадлежит какой-то авторитетной организации, которая берет за него как бы ответственность, что он будет давать те знания науки той, например, медицины, например, да, какой-нибудь, или там юриспруденции, или, ну, много там разных, может быть, каких-то специфических каких-то наук, или простых, ремесленных даже, он должен показать. То есть некий такой сертификат, это не обязательно, что он должен быть прям документально зарегистрирован, а сама идея, что человек должен доказать свою принадлежность к той науке, которую он хочет преподавать, своим примером личным, то есть сам он это делает, то есть сам является он специалистом в этой области, тот, кто будет преподавать эту науку. И это можно убедиться тогда, когда мы узнаем, что человек находится в какой-то организации. То есть он не сам, не самоучка, не там не индивидуальные какие-то, пытается там какие-то практики в себе развивать, беря информацию от разных традиций, все вместе можно смешивать, как они так, некоторые люди считают, что так можно тоже заниматься духовной практикой. И вот в духовной жизни нам важно иметь такие ориентиры, то есть мы должны иметь таких людей, которые у нас будут вести по духовному пути, это обязательно, чтобы мы без них не сможем разобраться. Чтобы эти люди относились к той или иной организации, которая авторитетная, утвердилась уже, что она приносит людям счастье, она приносит то, что они ищут. То, зачем человек идет, он должен получить обязательность. Я иду в медицинский институт получить образование аюрведиста там, или там, просто доктора какого-нибудь, хирурга там, или там лора, неважно. То я должен быть уверен, что я дойду до конца, до цели. То есть я должен знать, что меня там ждет. Я должен убедиться в этой организации. Сама организация, она как относится к этому. То есть у нее есть такие выпускники, например. И в традиции духовной то же самое. Нужен опыт. То есть мы должны провериться и сами проверить просто, что это за традиция. Чем она вообще привлекательная. То есть сделает ли она меня счастливым, эта традиция. Достигну ли я цели своей жизни. Вот это надо в первую очередь ставить при выборе традиции, при выборе вообще духовного пути. Поэтому человек будет все равно нуждаться в поиске, он всегда будет находиться в поиске, где такое. Если он будет неудовлетворен, он два варианта. Либо он не будет ничему следовать, причисляя себя как бы сторонником этой традиции, либо он будет просто слепо что-то делать, какие-то ритуалы, и при этом считать, что он принадлежит к этой традиции, но эти ритуалы, они не факт, что они могут возыметь свои как бы, ну, плоды, то есть человек получит плоды, может быть, не такие, какие он ожидал, или вообще никаких плодов не получит. То есть в этом нужно быть очень чутким и внимательным, и подходить к этому с полной ответственностью, серьезностью. Ну, так, примерно, может быть, это такое маленькое вступление к тому, что все те, кто люди будут или собираются уже выбирать какую-то традицию, подходить к этому очень серьезно, потому что этот путь очень хороший, прекрасный, счастливый, то есть он правильный, он нас пробуждает, он нас освобождает от этого рабства, от этой иллюзии. Но и те, кто поведут меня по этому пути, они должны быть авторитетными людьми, принадлежащими какой-то традиции, которые доказали это, что вот своим примером они так живут.
А что нужно выбирать в первую очередь, духовного наставника или учителя, либо же традицию, в которой потом уже искать этого старшего человека?
Классически, конечно же, по всей логике даже, мы сначала выбираем, ну скажем так, университет какой-то или заведение учебное, где мы будем этому учиться. То есть, а потом уже, когда туда приходим, уже там на месте ищем преподавателя той или иной науки. Например, если мы выбрали медицинский институт, то мы сначала институт выбираем, мы не выбираем сразу себе учителя хирургии. Нет, сначала я должен найти авторитетный институт, который меня этому научит. Потом, когда я туда прихожу, изучаю, беру информацию разную, просматриваю ее, как бы подвожу, подходит она мне или не подходит она мне, вот я, что я вот таким теперь буду. И только потом, если я принимаю решение, что это мой университет, или мой институт, или мой там, не знаю, техникум какой-нибудь, я уже потом поступаю на какой-то факультатив, и там уже появляется у меня наставник, который будет меня учить именно вот этой науке. Также и в духовной жизни мы выбираем сначала традицию. Изучаем ее просто, понимаем, моя ли это традиция, как понять, моя ли не моя. Можно же ошибиться. Критерий простой. Изучить все концепции счастья этой традиции. Вот все, чем люди живут и от чего они становятся счастливыми. Как они общаются, как они дружат, как они семьи создают, как они молятся, как они медитируют, как они там питаются, как они детей там воспитывают, чем они занимаются, учатся, как они зарабатывают деньги. То есть все сферы жизни рассмотреть просто и посмотреть, устраивает ли меня философия такой жизни. То есть устраивает ли меня, другими словами, вот эта концепция счастья, вот этой традиции. Если меня устраивает, все, это моя традиция, значит. Все, теперь надо все остальные традиции просто в стороны пока убрать, потому что я в них не разбираюсь, не хочу время тратить. Ну и не мои это традиции, они правильные, все, имеют место быть. Но я вот эту выбираю пока, чтобы твердо закрепиться за что-то. И все, потом уже по мере развития человек сам поймет уже, что ему без гуру, без учителя не обойтись традиции, потому что постоянно будешь спрашивать, что как, это не так, это сюда, это делать, это не делать, это читать, это не читать, здесь надо вот то-то, а это не так, вот и просто нужен поводырь хороший, нужен учитель, нужен наставник. Поэтому в первую очередь, конечно же, традиция, потом уже личность. Но бывает такое, что человек сначала встречает личность, и он еще не знает, какой он традиции принадлежит, и уже в него влюбляется, в этого человека. Ну, не мирской любовью иметь. Уже как бы располагается таким наставником или учителем. Он уже его слушает, наставления, выполняет какие-то предписания, которые говорит этот человек. Он еще не знает, какой он традиции. Например, многим людям Очень сильно после лекции нравится мой духовный учитель. Но многие даже не знают, к какой он традиции принадлежит. А просто следует его наставлениям, выполняет его наставления. И все, и в таком случае человек уже выбор сделал. Вот его учитель. Ну, может, или наставник это может быть. Просто он его ведет, пока временно, может быть, как-то. Если человек следует наставлениям у человека, все, это значит наставничество уже. Все, есть прямое, есть искусственное. То есть и так, и так. Но то, что касается вашего вопроса, Олеся, то, конечно же, в первую очередь лучше выбрать традицию.
А вот когда человек выбирает себе духовного учителя, как не ошибиться? Вот говорится, я слышала такое мнение, что если человек хочет быть обманутым, то он и будет обманутым. Так ли это?
Совершенно верно. Гуру выбрать не так-то просто, с одной стороны, с другой стороны, очень просто. Говорится, как цыплята. Они свою маму среди других куриц очень легко узнают. Хотя она им не будет ничего говорить. То есть внутренняя интуиция, чутье, сердце, оно подскажет. Если мы искренне, если мы смиренны, если мы бескорыстные, просто вот честные перед собой, то мы никогда не ошибемся в выборе. То есть Бог в сердце находится и у нас, и у нашего духовного учителя. Это одна и та же личность. Что у меня Бог в сердце, что у гуру Бог в сердце. Одна и та же личность находится и там, и там. Поэтому Господь из сердца нам даст вот этот импульс понять, что это мой учитель. Только по милости Бога это произойдет. Потому что Бог говорит, я приду к тебе сначала как гуру. Попробуй распознать меня. То есть он приходит сначала как духовный учитель. Построй, говорит, со мной отношения пока как с гуру. А потом, как вырастешь, уже посмотрим, готов ли ты общаться с Богом напрямую. Пока вот я приду, сакшат дхари. То есть представитель, сакшат это как свидетель или представитель, дхари. Тот, кто сакшат дхари, хари, хара, то есть это имя Бога. То есть я представитель Господа хари. То есть тот, кто носит все печали и тревоги, это значит, это имя Бога. Тот, кто носит все печали и тревоги, только Господь может нас освободить от печали и тревоги материального мира, больше никто. Поэтому его называют гуру, называют сакшат хари, тот, кто представляет Бога, хари, того, кто носит все печали и тревоги. И если мы встречаем гуру, первое, что мы чувствуем, все печали и тревоги ушли. Просто мы смотрим на него, и мы это уже чувствуем. Вот это главный ориентир, как я могу выбрать. То есть я посмотрел на человека или его послушал просто, о чем он говорит. Даже я его и не вижу, просто слушаю где-то. Или мне про него кто-то говорит, и я чувствую, что печали и тревоги уходят. То есть все свои проблемы, заботы я просто забываю. Так выбирается гуру, то есть сердцем. Но также, так как гуру дефицит сейчас, то и бывает такое, что трудно выбрать. Тогда просто говорится, если вы выбрали традицию, выберите любого. Просто сначала просто примите любого гуру. И просто пока следуйте его наставлениям. Потом сердце будет очищаться, придет благочестие, и вы тогда точно поймете, кто ваш духовный учитель. Даже если вы другого потом примете, никаких проблем, ничего. Гуру даже будет счастлив, если вы так вот шли к нему через кого-то. В конце концов, наш гуру всегда находится в сердце в виде... Например, если человек в христианской традиции, то его гуру сразу становится Иисус Христос. Пожалуйста, следуйте его наставлениям. Вот он ваш духовный учитель. То есть не просто у меня есть там человек, он мой гуру. Это не важно. Важно, следую ли я наставлениям гуру. Вот она связь отношения с духовным учителем. Так любовь проявится. В мусульманстве это Мухаммед гуру сразу. Ведическая традиция, у нас, по крайней мере, Шрила Прабхупада, мы сразу принимаем его гуру, он нас ведет. И потом, по мере нашего очищения, он видит, что мы серьезные становимся, он посылает нам человека в теле непосредственно, своего представителя. И все, и такой гуру нас уже поведет.
Угу. Очень интересно. Я думаю, все, кто нас слышит, эта тема заинтересовала. Можно сегодня общаться ровно до 17:00 по Москве. Мы сегодня будем общаться, больше не получится. Поэтому успевайте писать свои вопросы, либо же звонить по скайпу. Письменные вопросы где-то без 15:05 мы прекратим уже принимать, чтобы осталось время ответить на то, что есть. И сейчас мы уже переходим к вопросам, потому что будем основываться именно на том, что нам пишут или что нам говорят по скайпу наши слушатели. И первый вопрос у нас от Антона. В первую очередь, написал Антон, не упущу возможности вас поблагодарить за то, что вы делаете и что распространяете такие необходимые знания. Хотелось бы спросить вот что. Я сам крещеный, мы с женой обвенчаны в церкви, то есть В принципе, я отношусь к православию. Но когда начал слушать лекции, соблюдать режим дня и питаться правильно, понял, что мне все это нравится, и я начал читать Бхагавад-гиту, смотреть сериал Махабхарата. Теперь не могу понять, какой религии следовать, не могу сейчас сказать, что про православие знаю столько же. Никто в детстве таких знаний не давал.
Очень важно понимать, что нам нужно изучать ведическую культуру пока просто с точки зрения науки, научно просто просмотреть, не причисляя к себя никакой религии. Никто и просто крещеный. Ну, нас крестили, потому что у нас выбора не было. Нам сказали, надо вас крестить. Пошлите в церковь. Вот вам крестик, вот вам омыли вас, там постригли, что-то там сделали, в общем, все. Да, это хорошие ритуалы. Они очень благоприятны, они как бы дают защиту, но это еще не значит, что человек будет в этой традиции, потому что тут не вопрос даже традиции, а вопрос свободы выбора человека. Если он следует правильно этому всему, ему будет нравиться, можно оставаться в этой традиции, но знание вед просто привнести. Привнести знание вед в эту традицию. То есть стать в этой традиции святым человеком. Это что значит? Просто следовать знаниям вед. Все то же самое, оно все и получится и в христианстве, и в мусульманстве, и в любой традиции. Тут другой вопрос. Мы всегда будем жить там и заниматься тем, где наши друзья. С кем я могу делиться сокровенных вещах, с кем я кому могу открывать сердце о своих реализациях духовных. Например, если вы пойдете открывать сердце, если, например, вы в мусульманской традиции, а пойдете к буддистам, например, и будете рассказывать о Мухаммеде, они вас не поймут просто. Ну, не то, что это плохо, они просто не будут понимать, о чем речь идет просто. Не то, что это там прям агрессия какая-то, нет. Они миролюбивы, но они просто не поймут, в чем смысл просто. Либо поймут не до конца. Неинтересно будет. Поэтому очень важно иметь друзей. С кем я буду жить? Вот как я буду питаться? Как я буду жить? С кем я буду общаться? Какие у меня планы в жизни будут реализовываться? Ну, с кем? В какой компании? В каких коллективах? Как мои дети замуж выйдут? Или дочки, ну, или мужья там женятся? Там. То есть все это надо рассматривать. И здесь выбирать. Поэтому пока надо выйти из-под любой традиции пока. Просто изучить пока информацию. Изучить до конца. И потом уже просто сделать выбор. И при этом остаться уважительным к той традиции, в которой я был. Также продолжать верить, что Иисус, Он Сын Бога. Следовать Его заповедям. Если есть вкус читать Ему молитву, надо читать Ему молитву. Это очень благоприятно. Они, в конце концов, и привели вас к ведам. Почему? Иисус говорит, только через Меня придете к Богу. Только через Него, то есть как через гуру имеется в виду. Он как гуру, если мы его удовлетворяем, он нам покажет путь. Мне в свое время так и сделалось все это. Все так и произошло. Я молился, повторял молитву его, слушал писание о нем, если кто-то читал, сам пытался. А потом следовал. Он был удовлетворен и в какой-то момент послал человека мне с Бхагавад-гитой. Я понял, что это знак, потому что я прям просил его, покажи, что я как в тупике каком-то. И все, и при этом при всем я остаюсь уважительным традиции, к Иисусу Христу. То есть никаких проблем нету. Надо просто следовать правилам, предписаниям, которые веды дают. Веды дают их для всех традиций. Везде во всех традициях пишется, нужно уважать родителей. Везде во всех традициях пишется, нужно поклоняться Богу, читать молитвы, там много-много чего. Везде же одно и то же. Только теперь нужно приложить свой интерес, вкус, к чему вы хотите развить этот вкус. То есть глубоко постичь Бога хотите. Как? Через кого? Где мой наставник будет? Где мой гуру будет? Где мой учитель будет? И вот разбирайтесь. Я думаю, что у вас не будет никаких трудностей, раз у вас уже есть такой вкус к этому. Продолжайте.
Угу. Спасибо. Тогда нам следующий написала Анастасия. Здравствуйте. Олег Геннадьевич Турсунов в своих лекциях не рекомендует менять свою духовную традицию. Но в моей духовной традиции, в православии, к сожалению, даже священники едят мясо и пьют алкоголь вне поста, а рыба разрешена даже в некоторые дни поста, что противоречит моим внутренним убеждениям. Подскажите, стоит ли менять традицию или просто оставаться внутри своей традиции, но со своими внутренними принципами и убеждениями? Православие в целом мне близко и нравятся многие традиции, заповеди и так далее в православии. Расстраивает только наш православный материализм в церквях, в кавычках, вот так написала Анастасия.
Рекомендация, то есть это то, что рекомендуется, То есть это не обязывает нас. Это просто рекомендация такая. То есть если есть у нас склонность к той или иной традиции, мы чувствуем вкус какой-то, то это значит рекомендуется просто остаться, развиваться, вот как вы правильно говорите, с собственными личными убеждениями. Развивайтесь. То есть эта позиция очень хорошая. Но также смотрите, ориентируйтесь тоже. Сердце вам подскажет, где вы будете счастливы. То есть не в одиночку, а в коллективе друзей. То есть какой принцип жизненный для вас очень ценен? Как вы хотите прожить жизнь? Если вас устраивает это, конечно же, надо остаться и продолжать развиваться. Но изучайте знания вед, как науку изучайте. Она поможет человеку быть настоящим мусульманином, настоящим христианином, настоящим буддистом, настоящим кем-то человек будет, если просто будет следовать законам вед. Потому что веда – это универсальное знание. Вот это важно.
И еще вопрос. Анастасия написала, что в моей традиции, как она пишет, есть обязательные утренние и вечерние молитвы, в которых очень много прошения к Богу. Я их читаю, но у меня возникает некоторое чувство стыда. У него что-то просить? Он ведь и так нам так много дал. Больше привлекают благодарственные молитвы, восхваляющие Бога, молитвы, молитвы о чадах и тому подобное, или молитвы, где есть просьбы о духовном развитии. Внутренние они мне ближе. Как вы считаете, можно ли в таком случае читать молитвы не по прописному ритуалу, а по велению души?
Да, говорится, это лучшие молитвы, которые идут из сердца. У вас правильно вот этот ориентир, что охота просто прославлять Бога, хвалить Его, хвалы петь, да? Но я вот, раз у вас уже вкус так развился до такого уровня, раз вы уже это чувствуете, то надо просто следовать инструкции. Господь говорит, что в эту эпоху я приду, вот так я приду и дам вот такой метод, который самым сильным и самым актуальным будет в эту эпоху. Вот если вы ему последуете, вы обязательно разовьете любовь к Богу. Очень быстро. Прочитайте такую книжку, если у вас терпения хватит, потому что она такая непростая, философская такая. Называется «Учение Господа Чайтаньи». «Учение Господа Чайтаньи». Это «Учение Господа Чайтаньи» описывает жизнь святого. Причем этим святым, этот святой, это никто иной, как сам Бог пришел специально, как святой в этот мир. И прожил жизнь, как святого. И специально это сделал, чтобы показать людям этого мира, вот этой эпохи сейчас, вот, которая грядет, как можно за одну жизнь достичь успеха к Богу. И главный его принцип там таков. Прославление Бога. Не прошение у него что-то там, не выклянчивание, не там покаяние, что прости меня, пожалуйста, каждый день говорить ему об этом. Зачем ему много раз говорить об этом? Он и так с первого дня нас просил уже. Зачем надоедать ему? Представляете, дети приходят к вам, если вы родители, каждый день говорят, прости нас, помилуй, прости нас, помилуй. То они говорят, да я уже давно помиловал, просто не делайте это больше, как Иисус говорил. Покаялся и не греши. Зачем ты грешишь? Живи нормально. И вот... А вот этот метод, который дал Господь Чайтанья 500 лет назад, сейчас самый, он 10 тысяч лет будет идти таким активным развитием, он как раз построен на то, что мы просто прославляем Бога. И все, досветится имя Твое. Все, и мы поем, прославляем, и вот в этих молитвах уже все есть. В этих молитвах они прямо из сердца у вас будут идти. Вы просто повторяете имена Бога, прославляете Его как и через Его имя. И в вашем сердце, прям ваши молитвы искренние, они будут просто вытекать как песня. Вы как петь как будто будете для Господа. А потом вы захотите не только петь для Него. У вас такие импульсы любви начнут внутри проявляться, что вы захотите не только петь для Него. Вы столько захотите Ему отдать себя, всего просто, все, что есть у вас. Потому что вы будете понимать, что это все Ему и принадлежит. Он нам это дал для того, чтобы мы счастливыми здесь были. Так отблагодарить Его захотите очень сильно. Но Он будет просто... милостиво принимать это все и ничего у нас не забирать. Наоборот, нам давать и давать, и любви это столько даст, что нам переварить бы эту всю любовь. Это вот его метод, который он дал. Мы им пользуемся, он очень актуальный, очень могущественный. При этом при всем оставаться можно в своих традициях. Прославлять имена Бога просто и все.
Вот интересная заметка у нас есть от Евгения. Он написал: «Я с неподдельным уважением отношусь к последователям ведической культуры, но когда поднимается вопрос выбора духовной традиции, считаю, что это предопределяется самим нашим рождением. Родина, родители, а вместе с ними родину родителей, а вместе с ними и их веру менять – это безрассудство. Как вы к такому относитесь, утверждению?
Безрассудство, если выбор традиции несет, ну, крах, скажем так, несет неблагородство, демонические черты характера развиваются, если человек просто не прогрессирует, если он просто вот никак, то да, это же, конечно, безрассудство. То, что несет вред моей духовной жизни и окружению, это, конечно, безрассудство. Но если вы видите, например, мы родились вот в этой, в России, да? В России также есть мусульманство, например, которое пришло к нам с Азии. Очень много в России есть мусульмане. И они рождаются прямо в России мусульманами. Но следуют традиции, которая вот она не в России, а ей следует. А кто-то рождается там где-нибудь, ну, просто там где-нибудь, в Европе. Он европейский человек какой-то, а к нему раз пришла традиция там христианства, например. Или вот, ну, мы вот, например, тоже. Нам тоже христианство. Откуда оно к нам пришло? Оно же к нам пришло. Это же не русское было как. Оно пришло просто оттуда. И все. И мы его приняли. Почему? Ну, во-первых, как бы две причины, почему мы приняли. Первое, потому что нас заставили принять. Потому что эти войны крестовые, нападения просто шли. Заставили просто. Что люди раньше не знали, что это такое. У них было другое поклонение. Веды. Они изучали веды. Поклонялись, ну, Богу, крышеню, вышеню наши предки поклонялись. Но пришло христианство, и как бы таким насилием, как бы раз, но это одна сторона. Другая сторона, ничего плохого в христианстве нету. Потому что это очень благородная, хорошая традиция. Сын Бога пришел показать миру, как быть счастливым. И мы должны ее принять, в принципе, если она хорошая, если она меня устраивает. Почему ее не принять? Хотя она пришла не с того места, где я родился. Вот это здравый рассудок, вот вы правильно говорите. То есть в этом плане мы принимаем просто почему. И также веды, про которые сейчас речь идет, они очень авторитетные, хорошие. Если они помогают моей духовной жизни, почему бы мне их не принять? Тем более никакого насилия нету. Никто не заставляет нас. Ну, знание вед помогает мне лучше понять Христа, лучше понять Мухаммеда, знание вед. Поэтому можно принять, также эту традицию можно принять. Можно просто знание принять, не принимая традицию. Если устраивает традиция, можно принять ее, почему нет? Если она несет успех моей духовной жизни, если я чувствую, что я к Богу ближе становлюсь, если я чувствую, что мое сердце очищается, если я чувствую, что мое окружение становится счастливым, почему? Вот это здравый смысл. Это надо принимать тогда. А так, если традиция несет разрушение, и все плохо, окружение только страдает, я ничего не понимаю о Боге, просто слепо следую каким-то ритуалам, практикам, так и не понимаю глубину их. Ну какой смысл? Вот это я тоже называю безрассудством. Просто принять слепо какую-то традицию и при этом быть несчастливым, это же безрассудство просто. Самый главный ориентир, расту я духовно или нет, только один ориентир. Становлюсь ли я счастливым и окружение мое становится счастливым от этого? Что Бог — это любовь, это счастье, безграничное счастье. Человек, когда становится счастливым, говорится, его духовная природа в это время начинает пробуждаться. Душа, она начинает просто пробуждаться, открывать глаза. Если человек становится несчастным, значит, что-то я не то делаю, куда-то я не туда пошел. Поэтому правильно нужно выбрать путь.
Спасибо. Очень интересно, что мы рассматриваем такие вещи. Я думаю, это очень важно для многих. И следующее нам пишет Наталья. Около года назад я начала читать православные молитвы, и у меня было много энтузиазма. Я отказалась от мяса, но чувствовала напряжение. Затем познакомилась с ведами, и появились радость и умиротворение. В жизнь пришли люди, которые следуют Бхагавад-гите, и пришло общение с ними. Но теперь не могу начать молиться. Есть желание, но когда я стараюсь начать молиться, или родители в комнату заходят, или я сажусь и не знаю, в какой традиции мне молиться. Стараюсь каждое утро всем желать счастья, но удовлетворения пока нет. Как мне понять, правильно ли я двигаюсь? Или, может быть, пожелание счастья для меня достаточно пока?
Пожелание счастья в любом случае – это очень благородная и хорошая такая, ну, практика. Она универсальная, она очень... Ну, такая, она безопасная, во-первых, потому что вы всегда будете оставаться на высоте в плане счастья. То есть вы будете, как бы, ну, дарить людям этот импульс счастья, просто осознанно или неосознанно, это будет влиять и на окружающих, и на вас в том числе. То есть вы будете развивать в себе качество смирения, терпения, бескорыстия, сострадания, любви ко всем. То есть вот это все в любом случае это будет. И эта практика очистительная, что ум успокоится в это время. Когда ум успокоится, ваше сердце, задавайте вопрос своему сердцу. Куда идти мне? Где мой путь? И примите традицию. Что значит я принял традицию? Многие не знают ответа на этот вопрос. Что значит я принял традицию? Ответ только один, правильный. Я начинаю следовать этой традиции практически. Не просто я христианин или мусульманин или буддист, а делать ничего не делаю. Просто называюсь таким. Крестик ношу там или полумесяц там или еще какой-то там орнамент, я не знаю как-то, ориентир какой-то. Нет, я принял традицию, это значит, я точно и строго ей следую этим правилам, предписаниям, которые даются в этой традиции, как инструкция. Все, это выбор должен только наш, и больше ничей. Никто нам не имеет права там навязать, заставить нас или там подсказать могут, как предложение просто сделать разное, но выбор за нами должен остаться все равно. Если мы выбрали, следуйте теперь этому. Следуйте мягко, косвенно, сильно, там, неважно, в зависимости от времени, места, обстоятельств. Смотрите, самое главное, чтобы ваши близкие не страдали от этого. То есть как-то вот молитесь так, если они еще не принимают, делайте это так, что пока вот, ну, не обязательно это может быть всем слышать, пока очистятся все. Потому что люди в основном привыкли уже, у них есть стереотип какое-то мышление, что должны вот так, или вообще утром никто не... Как это утром? Вы что, это в 5 утра молитесь? Спать надо в 5 утра? Нет. Если вы хотите Бога удовлетворить, раньше вставайте, кто рано встает, тому Бог дает. И потихонечку молитесь. Можете читать Бхагавад-гиту вслух. И не факт, что вы кого-то будете, ну, беспокоить. Просто читайте, это тоже молитвы. Вы просто читаете и все. И многим это интересно будет. Очень многим интересно будет. Ну, вот сегодня в... массаж мне делал один специалист такой. Но он не духовный человек. Просто у него кабинет такой. И пока он сейчас делал массаж, я включил лекцию Шрилы Прабхупады и слушал ее. И мы вместе слушали, и он очень многие вещи прям для себя там хорошо прям открыл, и ничего это не навязывалось. Просто, потому что это тоже молитвы. Мы слушаем просто, как святые люди говорят, как они прославляют Бога, как они ведут нас. Поэтому пока вот желайте счастья всегда, значит, каждый день пока, но также, ну, принесите в какую-то практику. Той традиции, которой вы принадлежите, христианству, возьмите практику, читайте псалмы какие-нибудь, Иисусовы молитвы там, оптинских старцев молитвы тоже очень хорошие. Раз в день прочитайте утром или вечером. Пожелайте всем счастья. Если что-то к ведам хотите что-то из вед взять, принести, чтобы ваша практика была более серьезной, осознанной, повторяйте махамантру, эта вибрация очистит ваше сознание, и вы увидите в молитвах Иисусовых и в псалмах вы там такую глубину можете постичь просто благодаря махамантре, потому что она очищает сердце от грязи. Неважно, кто мы, мусульмане или христиане или индийцы. Просто это вибрация звуковая, потому что там она из трех имен Бога состоит. Бог один, просто у него такие имена есть. И когда мы их повторяем, сердце наше чистится, очень хорошо чистится. Не будет никаких проблем.
Спасибо. Мы сейчас к следующему вопросу перейдем, но ожидаем мы также и звонков. Я вижу, что к нам приходят вопросы в письменном виде и в Skype нам пишут, и на сайт. Но вот Skype у нас только для звонков. Я стараюсь принимать оттуда звонки, а вот вопросы зачитывать с сайта. И мы сегодня ровно до 17:00. Так что если все вопросы в письменном виде не успеем разобрать, то звонки мы всегда успеваем принимать. Звоните в любой момент. «Мое почтение», — написала Маргарита, — «я православная с детства, но меня больше тянет к вайшнавам. И как бы я уже с ними, но свою религию я не собираюсь забывать, она тоже в моем сердце. Правильно ли будет, если я буду в двух религиях, или нужно выбрать только одну?»
Как Иисус говорил, не плывите в двух лодках, утоните, когда лодки расплывутся. В идеале, конечно, нужно выбрать одну традицию, чтобы в ней устояться и просто начать ее глубоко изучать, иначе не будет времени. То есть традиция – это образование, это не просто ритуалы, практики какие-то там, вера наша там будет как-то развиваться. Нет, это получение знаний. Мы должны понимать, куда мы идем, какой наш путь, какой ресурс надо взять с собой в дорогу, какие будут препятствия, кто такой Бог, то есть это нужно образование. постоянно. Если вы будете выбирать две традиции, то вам надо в две стороны изучать это знание. И на это у вас может не хватить силы. В итоге вы и не ту традицию толком не поймете, и ту не поймете. Поэтому какую-то одну выберите, изучайте ее. Найдите хороших преподавателей авторитетных, изучайте. Но при этом, при всем, о своей традиции не забывайте. Просто на уровне веры и уважения к этой традиции оставайтесь так. Но знания получите в какой-то той традиции, которая даст вам полное представление о Боге, полное представление о духовном мире, полное представление об отношениях наших с Богом. Вот если есть такое где-то знание, получайте его. И при этом, при всем, оставайтесь доброжелательным и добродушным к своей традиции, которую вы считаете, вот она вам по сердцу. То есть это разум будет. Но образование получите в одной традиции. Только потому, чтобы успеть. Потому что знаний очень много. Они очень интересны, они захватывают. Но когда мы на две стороны, будет очень, непросто это будет. Вкуса не получите, потом в конце концов и ту оставите, и эту оставите. Не успеет человек оглянуться, так как уже старость пришла. И все, и что теперь? Ничего не понял, ничего не знаю. Куда идти, зачем прожил жизнь? Что делал такого? Метался туда-туда, а толком-то ничего не сделал. Поэтому сейчас лучше правильно выработать стратегию своего духовного развития. Это очень важно.
Угу. Вот как раз я говорила перед этим ответом о звонках, и у нас раздался звонок. Я, конечно, не услышала, как он раздался, но я увидела. И сейчас у нас Андрей на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, Андрей. Можете задавать свой вопрос.
Спасибо. Поклоны вам, спасибо вам за ваши выступления. Очень приятно всегда познавательно вас слушать. У меня вопрос такой. Я вот... сейчас изучаю очень активно христианство, хотя к христианству пришел изначально, слушая ведических лекторов и читая Бхагавад-гиту. Да? У меня вопрос чисто технический. Я просто слышу, многие люди задают, и мне тоже самому интересно. В Бхагавад-гите ведические лекторы говорят, что есть вот четыре принципа чистоты, да, там, один из которых неупотребление мяса и интоксикация. Но вот изучая христианство, я очень часто встречаюсь с тем, что многие даже святые, да, и святые не просто там условно, да, а отличившиеся какими-то деяниями своими, чудесами, причисленными к святым, да, также употребляли мясо, некоторые вино пили, да. У меня вопрос, может быть, это не настолько критичный момент все-таки, как об этом утверждают, вот эта вот чистота? Потому что на практике получается, что очень много людей, которые они реально своими деяниями доказали свою святость, да, но при этом они про Бхагавад-гиту и вот эти ведические принципы ничего никогда не слышали. Как к этому относиться?
Не всегда доверяйте тому, что вам говорят или вы где-то читаете, потому что святые, опять же, они же разные бывают. Конечно, если такой уровень святых, которым столько огня внутри духовного горит. Я знаю таких йогов, которые ртутью питаются, и они нормально себя чувствуют, потому что у них внутри есть огонь мощный очень. Йоговский огонь, который может трансформировать этот элемент просто в энергию, и они потом там чуть-чуть, там грамм 2-3 грамма там, или 5 граммов могут выпить просто. И они могут потом месяцами вообще ничего не есть. Просто трансформируют, умеют это делать. Такие мистические, как вы говорите, чудеса, если вы о чудесах говорите. И они вообще ничего, им без разницы, чем есть. Есть, конечно, наверняка, может быть, где-то кто-то и употреблял это мясо. Но я не думал, что его употребляли, потому что людям нравилось это мясо есть. Просто, может быть, какие-то ситуации были такие, что нечего было вообще есть, например. Вино. Употребляли вино. Какое вино, опять же, говорится, о каком вине? О котором Иисус, который сделал из воды, сделал вино. Так Иисус просто это показал, просто как чудо. Он не говорил, что это надо пить теперь. Да, вино имелось в виду, виноградный сок, просто вино. Ну, кто-то хотел, вот сделал вино, он кому-то взял и сделал. Не факт, что он сам его пил, это вино. То есть мы ориентируемся на главный ориентир, это, если христианство, то это Иисус Христос. Где-то показано, что Иисус это ел или пил. Нигде не увидите. Если Мухаммед, посмотрите на Мухаммеда, почитайте, к чему он следовал, и вы нигде не увидите, что он никогда никого не убивал. И еще куда-то. То есть мы ориентируемся на главных, но также понимаем, То есть, если у человека есть могущество, он может там немножко поесть мяса там и, ну, только для того, чтобы просто, может быть, там голод какой-нибудь или еще что-нибудь, но не так, что это постоянно мы бойни, скотобойни строим просто для того, чтобы убивать животных просто. Это же просто аморально. Это же противоречит заповедям Иисуса убивать, не убей. То есть мы на это смотрим, ориентируемся. Ну, признак чистоты, говорится, эти вибрации тяжелые, ну, они просто вот они ничего хорошего не несут нам, если у нас не хватает сил. Просто. Поэтому посмотрите, сколько постов в христианстве. Это же не просто так. Такие посты идут большие прям. Столько дней в году там нельзя есть мясо. Это же неспроста это делается. Это просто люди уже, которые уже не могут вообще, они могут, конечно же, есть мясо. Но надо только убрать говядину, корову не надо есть. Можно, говорится, есть там козла, свинью и еще кого-то, и птицу, по-моему, вот. Птицу. Это мясо несет слабую карму, такую, не такую тяжелую. Хотя тоже карма убийства есть. И вот мы в этом плане чистоты, наше сознание должно быть чистым. Интоксикация, она всегда засорит наше сознание. Тем более, если не хватает огня, переварить эту интоксикацию.
Я понял. Но я вот сам мясо не употребляю, да, и алкоголь. Но прихожане в церкви, в которую я прихожу, да, употребляют. Ну что же мне теперь делать? В церковь не ходить, что ли? На праздниках не участвовать, я не знаю. Я как белая ворона.
Не, вы ходите? Почему?
Я даже когда
вы...
с батюшками участвую, общаюсь, я как белая ворона. Я вегетарианец, вино не пью. А что ж ты тогда с нами делаешь, вопрос?
Вот, и задайте вопрос, что ж тогда вы? Я пришел к Иисусу. Я не пришел вино пить или еще что-то. Я же нормальный, я могу-то. Я больной человек. Я болею. Я не ем мясо, потому что я болею сразу же. Мой врач мне сказал, что мясо не подходит мне, оно разрушает меня. Атеросклероз мозга, не хочу болеть. Все, вино не пью, потому что плохо себя чувствую. И что, это разве запрещает мне ходить к Иисусу, что ли? Это ограничение такое, что ли? Так прям можно и говорить. Вы люди Иисуса. И вы приходите к Иисусу. Какая разница, какой я пришел? Я вот такой пришел. И все. Общайтесь с этими людьми, не надо. Надо ходить все равно, общайтесь с этими людьми. Несите вот эти признаки чистоты. Вы увидите. Вы же себя лучше чувствуете, когда не едите мясо, чем едите. Вот он главный ориентир. Мое самочувствие. Мое самочувствие. Как я себя чувствую? Это самый главный ориентир. Доктор так говорит. Как себя чувствуете сначала? Он дает лекарство какое-нибудь, а потом говорит, как себя чувствуете? Хорошо, все, значит нормально.
Я понял. Спасибо большое, Владимир.
Пожалуйста. Успехов
вам.
Спасибо
за звонок Андрею.
Всего доброго.
До свидания. Вот каждый может последовать примеру Андрея, но только в течение ближайших 15 минут. У нас осталось столько времени до окончания эфира, чуть больше, но вот звонки в ближайшие минуты мы принимаем. А пока ждем звонков, я обращаю внимание на вопросы с сайта. Надежда написала: «Добрый день, спасибо за то, что несете людям знания, свет и радость. Подскажите, пожалуйста, почему святые люди часто вообще не ходят в церковь, потому что живут в лесу, в скиту или в пещере? Всегда ли нужно уединение для сосредоточенной молитвы?»
Есть такой уровень просто святости. То есть они же разные уровни же святости есть. Есть люди, которым вот нужно уединиться просто, но это не нужно надолго сделать. Долго не надо уединяться. Сейчас в эту эпоху очень опасно в одиночестве находиться. Потому что ум настолько могущественный, он рядом сядет же с нами же. Просто все равно должен быть какое-то общение должно быть. Кто-то рядом должен жить. Скиты, где там по два, по три человека, они должны жить, чтобы помогать друг другу. Помогать, иначе в одиночестве можно такое там натворить. То не делать, это там все. Это кажется, что эти медитации, уединения, они такие, ну, это непростые задачи оставаться одному. Тем более на долгое время. Настоящие святые, они наоборот в храмы ходят. И ходят в люди. В этом их святость. Мы нигде не видели, чтобы Иисус Христос куда-то уходил в пещеру и не выходил никогда. Он был в людях, нес послание Бога. Вот это святость настоящая. Когда святой находится, как цветок лотоса, в воде и всегда сухой. Вот он уровень святости, отреченности. Вы находитесь в обществе, несете послание людям. И при этом остаетесь святым, неоскверненным. А так просто в пещеру уйти, спрятаться, и там непонятно, что делать в этой пещере. Прикрывая, что я святой. Мы вот ездим в Гималаи 2 раза в год. И там я периодически встречаю таких йогов, которые живут в пещере. И видно, что ему очень тяжело там жить, очень тяжело, что немногие там вообще выдерживают, потому что ум сейчас очень беспокойный в эту эпоху. Нужно, чтобы кто-то рядом был. Через какое-то время, смотрю, уже у йогов там кролики в пещерке бегают, хоть с кем-то общаться же надо, потому что с ума же можно сойти в одиночестве, если не готов. Хотя ты вроде святой, светишься, то есть нормальные принципы соблюдаешь, все чистоты, морали, нравственности, все. Если человек соблюдает это все, такого человека святым можно называть. Просто человек, если четыре принципа чистоты соблюдает, находится в традиции, если он имеет духовного учителя, такой человек святой. Потому что этот уровень очень высокий. Попробуйте посмотреть людям, предложите этот четыре принципа чистоты. Это очень трудно делать. Только святые могут до этого дойти. Одно дело, там я просто там месяц-два терплю это как могу. Другое дело, всю жизнь. Всю жизнь. Причем ты не терпишь, для тебя это естественно. Все, если ты еще в традиции, ты, у тебя есть духовный учитель. Такие люди святые. Им не надо никакие пещеры уходить. Это отреченные люди. Они живут в этом миру и не привязываются ни к чему. Вот оно отречение. Это основа отречения. Находиться в обществе и не привязываться. Ни к чему не привязываться. Просто выполнять свой долг. Об этом Бхагавадгите Кришна говорит в 6 главе, в первом тексте. Он дает определение, кто такие святые. Кто такие йоги. Тот, кто выполняет свой долг, он говорит. И не привязываться к плодам своего труда. Это люди святые, он говорит. Это йоги, он говорит, такие.
Вот такой ответ на вопрос. Спасибо вам. Мы двигаемся дальше по вопросам, которые у нас на сайте. Алена написала: «Добрый вечер, Владимир. Спасибо вам за вашу заботу о нашем духовном благополучии. Мне симпатизирует вайшнавская духовная традиция. Около 4 лет соблюдаю регулирующие принципы, слушаю лекции. Особенно ваши лекции вдохновляют к принятию духовного учителя. Чувствую, что для духовного прогресса необходим учитель, но у меня не получается регулярно читать джапу. Нет также регулярного общения с преданными. У нас маленький ребенок, планируем еще детей в ближайшее время. Стоит ли подождать с принятием духовного учителя, пока не стану принадлежать сама себе, чтобы соблюдать принятые обеты как следует? Понимаю, что ждать придется долго, пока не подрастут дети. Постоянно чувствую вину за то, что не могу регулярно молиться. Периодически впадаю в депрессию по этому поводу. Боюсь, что с принятием духовного учителя это усугубится».
Ну, в любом случае, пытайтесь становиться стабильной в практике духовной. Читайте, находите время в течение дня. Станьте стабильной в какой-то небольшой практике. Небольшую. Должен быть какой-то человек, который вас будет вести. Он должен посмотреть, какой ваш образ жизни, то есть какой режим дня, чем вы заняты, что-то убрать в сторону, что-то добавить. И в этих промежутках найти время для молитв, для образования. Молитвы и образования. То есть вы получаете знания, слушаете лекции, получаете знания так и погружаетесь в медитативную практику. Каждый день, станьте стабильной. Все, выбор учителя может прямо сейчас с вами произведен. Это не значит, что вы прям... Ну, выбор учителя, это не значит, что надо посвящение получать. Нет, вы можете учителя выбрать сразу же, как вы следуете наставлениям чьим-то. Слушайте лекции или читайте книги где-то, смотрите видео, неважно, если видите, от человека идет какие-то импульсы такие, за которыми вы хотите идти, вот он говорит там какое-то наставление, вы думаете: о, здорово, вот это буду делать. И вы делаете потихоньку, как можете. Имейте в виду, это ваш гуру, значит, вам говорит. Все, это ваш учитель, наставник ваш просто. Слушайте пока, уже гуру есть. А теперь с помощью этих отношений с этим наставником или с учителем, они будут вас возвышать, возвышать, возвышать постепенно. У вас вера, потому что есть такого человека, вы для него это делаете. И милость Бога так проявляется, что Бог действует через этого человека, дает вам силы, веру дальше действовать. Постепенно, постепенно вы будете очищаться и подниметесь на уровень ученика. И тогда уже примете официально духовного учителя, получите посвящение. Год, два, три, а это время, оно очень быстро пролетит. А то, что дети, они не могут быть преградой никак. Вот это ваша духовная практика, это ваши дети. Заботьтесь, любите их, взращивайте. То есть все, но постепенно, постепенно все равно стремитесь к этому, к принятию духовного учителя.
Спасибо. С этим тоже разобрались, с духовным учителем. Хотя, наверное, можно много об этом говорить и разбираться. Не так-то просто. Я так думаю, для кого-то. Араксий нам дальше пишет по нашей сегодняшней теме о духовной традиции. Добрый день, скажите, пожалуйста, мы с мужем изучаем духовную традицию ведическую. Родители в христианской традиции празднуют основные праздники и иногда ходят в церковь. Стоит ли вначале об этом говорить или надо укрепиться в вере и только потом открывать наш выбор? Просто они приедут в гости на некоторое время, скоро родится второй ребенок. У нас много книг, есть изображения. Я думаю, надо временно убрать. Как вы считаете?
Да, сориентируйтесь, это вам лучше знать с места, вы должны понимать, на каком уровне находятся ваши родители, как они к этому отнесутся, у вас же есть отношения же какие-то с ними. Вы можете почувствовать, на каком уровне вы можете открыть что-то или не открывать. Если вы чувствуете, что это принесет беспокойство им, эти книжки, да, лучше убрать, потому что долг святых людей не беспокоит никого. Долг людей, которые встали на духовный путь, никого не беспокоить, не приносить беспокойства. Все это то, что принес Будда, например, в этот мир. Ахимсу, не насилие. То есть мы не совершаем никаких действий, которые приносят беспокойство живым существам. Уберите, конечно же. Если вы считаете, что это да. Пока потерпите, пока твердо не утвердите свои вере. Можете это делать какое-то время. А также общайтесь, любите родителей, кормите их духовной пищей. Они будут тоже очищаться, очищаться. Потом в какой-то момент они будут рады. Не рады, причем при этом при всем они останутся в своей традиции. Поймут, что в этой тоже будут рады. Они будут счастливы. Так действует закон этот любви. Если мы уважаем своих родителей, уважаем друзей, близких, они обязательно тоже будут так же относиться. Нужно подождать немножко только.
Ну, в общем-то, правильно мыслит Араксий. И еще от нее есть отзыв, но я зачитаю его в конце эфира. Я думаю, так будет правильнее. Пока у нас есть время зачитать вопрос от Татьяны. Благодарю вас за то, что подняли столь важную тему. Мой вопрос такой. С детства я не отношу себя ни к какой конкретной духовной традиции, хотя 14 лет приняла крещение по воле прабабушки. Окружение мое, пока я росла и взрослела, тоже было больше православным. Когда мне хочется молиться, я читаю «Отче наш». Я вышла замуж, мой муж татарин-мусульманин. Мы скрепили наш союз в мусульманской традиции, обряд никах. Сейчас я воспринимаю информацию о разных традициях. Вместе с мужем читаем Коран, слушаю лекции по ведической культуре, придерживаюсь вегетарианства, узнаю также о христианстве. Я чувствую, что все это истина, поэтому жадно впитываю все божественные знания с разных источников. Но не выбрав какую-то одну традицию, в сердце не чувствую гармонии, нет глубины, все поверхностно. Правильно ли, прежде чем сделать выбор, изучать духовные традиции как науку? Нужно ли следовать религии замужем? Интересный вопрос. Или, может быть, нужно ли следовать религии за мужем? Может быть, это имелось в виду? То есть, какой принадлежит есть, муж?
Да, да, угу. Да. Очень интересная позиция такая, это хорошая позиция, когда вы с мужем начинаете вместе что-то делать на духовном пути. Неважно, в какой традиции вы находитесь. Сейчас главное с позиции здравого смысла. Подойдите к этому вопросу к мужу. И подойдите к нему не как жена, а как друг. Как друг, как соратник, как единомышленник, просто как человек, который открывает свое сердце. Просто вот именно как друзья подойдите. Попробуйте эту тему обсудить на таком, на мирном, дружеском таком уровне. То есть, и придите вот к этому вопросу, что нужно выбрать что-то одно. Потому что вот это всему много исследований, изучений, много всего, заберет время. И потом придет время, опять же, вот эта энергия времени. Она придет в свое время, эта энергия времени. И вы поймете, что очень много времени ушло впустую просто. Потому что на чем-то на одном не сосредоточились. А вы правильно говорите, все сходится, все традиции правильные. Смысл везде одинаковый. Только нужно выбрать направление одно. Просто это как система безопасности, чтобы не потерять ценное, драгоценное время, опущенное на нашу жизнь. Вот пообсуждайте это и потом поймите, опять же, по какому пути вы пойдете, где вы будете счастливы больше всего, где вы больше узнаете о Боге, где больше любви божественной вы можете ощутить, где знания более доступны для вас, для вашего понимания, то есть что вы лучше усваиваете. Все, если это вы все изучите, примите правильное решение, все, успех в вашей жизни гарантирован будет. Тем более, когда вдвоем, это вообще великая удача, когда вдвоем люди начинают путь.
Спасибо за ответ. И есть у нас еще несколько минуточек, чтобы рассмотреть еще пару вопросов, я думаю. Елена нам написала. Здравствуйте, подскажите, как быть? Мой гражданский муж православный христианин, а я стараюсь следовать ведической культуре. Мы прожили вместе год, но я до сих пор не знаю, стоит ли нам вступать в официальный брак. Я на распутье, сейчас живу у родителей. Муж скучает, спрашивает, когда я вернусь к нему. Как быть?
Самый главный вопрос, который должны задать как бы супруги перед тем, как создавать семью. Какая их цель в жизни вообще? Какой принцип и смысл жизни вообще у них? Какая цель? Пока вы не решите этот вопрос, нельзя жить вместе. Это очень тяжелый грех. Лучше это вы правильно сделали, что вы сейчас пока раздельно живете. Жить вместе только тогда, когда произойдет брак официальный. И в традиции. Лучше, что в традиции. Почему? Тогда в этот момент вы заключаете как бы союз, как бы договор такой скрепляете. Что вы идете путем вот этой традиции, никуда больше не сворачивайте. Потому что это самый принцип главный, для чего нужна семья. Чтобы правильно идти по духовному пути вдвоем. Помочь, разрешить друг другу нерешимые, казалось бы, проблемы моего существования. Рождение, старости, болезни, смерти. Это самый главный бизнес, который мы должны делать. И когда у нас появляется семья, появляется партнер. Такой партнер, некий учредитель, который вкладывается в мое дело. Мое дело не выйти замуж. Мое дело не жениться. Мое дело не денег здесь заработать. Детей родить. Это не мое дело. Это естественно должно потом происходить. Скажем так, это не главное мое дело. Мое главное дело прекратить эту повторяющую череду, замкнутую, этот лабиринт вечный, в котором постоянно будет присутствовать рождение, старость, болезни, смерть. И если в мою жизнь входит какой-то человек, мужчина или женщина, который хочет стать моим мужем, он должен иметь такую же цель. Если такая же цель, тогда этот союз будет идеально удачливый просто. Если нету такой цели у второй половины, не рискуйте создавать семью, иначе всю жизнь будете просто сожалеть. Всю жизнь будете выяснять отношения, конфликты, и будете чувствовать дискомфорт, потому что приближается время сдачи экзамена, и мы так и не подготовились к нему. Мы так и убрали все свое время на какие-то выяснения отношений, кто в какой семье, кто к какой религии относится, как кто молится. Это все глупости просто. Просто это вот как молодой человек сказал, безрассудство просто. Вот это безрассудство. И вот здесь поэтому подумайте хорошо. Подумайте хорошо, взвесьте все потом. Пообщайтесь с ним как с другом. Хочет ли он, да вот хочет ли, вот у меня такая цель в жизни, у тебя есть цель в жизни? Они совпадают наши цели? Если нет, давай просто останемся доброжелателями, просто доброжелателями. Угу, так надо по-серьезному разговаривать, потому что выбор семьи, выбор спутника, это не просто игра в шахматы, просто сыграли и все. Это на всю жизнь, это карма, она может идти дальше на этой жизни. Жизнь закончится, если опять что-то там не то сделали, придется встретиться. Опять жить там гражданским браком, а потом думаю, зачем я жил. Или опять жить там в семье какой-нибудь бездетной, а потом опять в то же самое. То есть нужно быть очень-очень аккуратным, как бы бдительным и серьезным в этом выборе.
Ну вот если мужа можно выбрать, то Маргарита написала, у меня есть брат, он протестант, верит только в свою религию, все остальные отвергают, говорит, что они неправильные, а правильная только его религия. Вот я кришнаитка, и когда пою Хари Кришна, он сразу нервничает. Что же мне делать? Ведь написано, что нельзя делать так, чтобы другие от вас страдали. Вот получается, Маргарита переживает, что доставляет страдания своему брату тем, что повторяет святые имена Бога.
Ну там же вот русским языком сказано, не петь, не делать, если вы приносите кому-то страдания. Вот вы говорите, что делать? Вот говорится, что делать. Не делать этого пока. Делать это в отсутствии. Ага. Делать это так, чтобы человек не слышал. То есть в присутствии не надо это делать просто. А в других случаях всегда делать. Это очень благоприятно, потому что можете молиться за брата просто. Бесится, это не он бесится. Бесится, в нем энергия тяжелая. Темная энергия бесится. Она поработила просто сознание и говорит, нет, это не так, только мое правильное. Это не здравый смысл. И вы просто сразу, вот, ну, скажем так, берете его прям сразу же за то, что нужно. Поэтому они не выдерживают. Поэтому лучше не делать этого. Пусть терпят. Свобода выбора у человека есть. придет время, очистится и примет потом. А пока насильно, лучше, как говорится, насильно мил не будешь.
Вот так. Спасибо, Владимир, сегодня за ответы на все вопросы. Тема важная. И напоследок, как я и говорила, хочется мне зачитать отзыв, который Араксия оставила. Благодарю за ваши эфиры. Ваши ответы очень успокоили и дали веру в свой путь. Вот очень замечательно, мне кажется, хороший итог нашего эфира. Так что спасибо вам за это, Владимир.
Спасибо всем. Я желаю вам успешного выбора, правильного выбора, разумного выбора. Не торопитесь, будьте очень внимательны, бдительны, лучше советуйтесь с кем-то. И в добрый путь. Успехов вам всем в духовной жизни. До свидания всем. Всего доброго.
Вам того же. До свидания.